Шримад Бхагаватам. Песнь 3, глава 14. Неурочная беременность Дити. Текст 1. Шукадева Госвами сказал: Видура, который дал обет отречения, выслушав рассказ великого мудреца Майтреи о воплощении Господа в образе Варахи, молитвенно сложил ладони и стал просить Майтрею поведать ему о других деяниях Господа. Ибо он, Видура, все еще не чувствовал себя удовлетворенным. Песнь 3, глава 14, текст 2. Шри Видура сказал: «О лучший из великих мудрецов! По преданию, передаваемому по цепи ученической преемственности, Господь, олицетворяющий собой акт жертвоприношения, личность Бога, Господь Вепрь, убил самого первого демона во Вселенной, Хираньякш». Комментарий. Как уже говорилось, Господь воплощался в образе Вепря дважды – в эпоху Свайямбхувы и в эпоху Чакшуши. И в ту, и в другую эпоху Господь приходил в образе Вепря, но в период правления Свайямбхувы Мано он поднял землю из глубин Вселенского океана, а в эпоху Чакшуши Мано убил первого демона во Вселенной – Хираньякшу. В Свайямбхува Манвантару Господь воплотился в образе белого Вепря, а в Чакшуша Манвантару – красного. Об одном из них Видура уже слышал и теперь горел желанием услышать о другом. Эти два разных воплощения Господа являются одной и той же верховной личностью Бога. Песнь 3, глава 14, текст 3. О Брахман! Что послужило причиной сражения между царем демонов и Господом Вепрем, которое произошло, когда Господь, развлечения ради, поднял землю из глубин Вселенского океана? Песнь 3, глава 14, текст 4. «Мой ум сгорает от любопытства, и я не насытился услышанным от тебя рассказом о явлении Господа. Поэтому прошу тебя, продолжай свой рассказ. Тебя слушает преданный, который исполнен веры». Комментарий. Слушать повествование о трансцендентных играх, связанных с явлением и уходом Верховной Личности Бога, достоин только тот, кто действительно обладает верой и жаждет знаний. Видура отвечал всем этим требованиям и потому был вполне достоин того, чтобы слушать трансцендентное повествование о деяниях Господа. Песнь 3, глава 14, текст 5. Великий мудрец Майтрея сказал: «О воин, заданный тобой вопрос достоин преданного, ибо ты спрашиваешь меня о воплощении Верховного Господа. Он один может освободить людей, обреченных на гибель, из сетей рождения и смерти». Комментарий. Великий мудрец Майтрея назвал Видуру воином не только потому, что тот принадлежал к роду Куру, но и потому, что Видура жаждал услышать о доблестных деяниях Господа, воплотившегося в образе Варахи и Нрисимхи. Заданные им вопросы касались Господа и потому были достойны преданного. Преданный не проявляет никакого интереса к разговорам на мирские темы. Существует немало произведений, рассказывающих о мирских войнах и сражениях, но преданный не испытывает ни малейшего желания слушать их. Повествования о сражениях, в которых участвует Господь, рассказывают не о войнах, несущих смерть, а о битве за освобождение от оков майи, которая заставляет живое существо снова и снова рождаться и умирать. Иначе говоря, тот, кто с наслаждением слушает произведения, повествующие о ратных подвигах Господа, освобождается из сетей рождения и смерти. Глупые люди считают, что участие Кришны в битве на Курукшетре бросает на него тень, но они не знают того, что одним своим присутствием на поле брани он обеспечил освобождение всем, кто принимал участие в этой битве. По словам Бхишмадевы, Все воины, сражавшиеся на Курукшетре, после смерти вернулись в свое изначальное духовное состояние. Поэтому слушание рассказов о сражениях, в которых участвовал Господь, так же благотворно, как и всякая другая форма преданного служения. Песнь 3, глава 14, текст 6. Слушая мудреца Нараду, который рассказал ему о Господе, сын царя Уттанапады, Дхрува, постиг верховную личность Бога и вошел в обитель Господа, поправ ногой голову смерти. Комментарий. Когда Махараджа Дхрува, сын царя Уттанапады, оставил тело, за ним пришли Нанда, Сунанда и другие, чтобы проводить его в царство Бога. Он покинул этот мир, будучи еще молодым, хотя к тому времени он уже занимал трон своего отца, и у него были собственные дети. Поскольку подошел его срок покинуть материальный мир, смерть уже поджидала его. Но Дхрува не обратил на нее никакого внимания. Оставаясь в материальном теле, он взошел на духовный воздушный корабль и отправился прямо на планету Вишну, потому что в свое время общался с мудрецом Нарадой, который рассказывал ему об играх Господа. Песнь 3, глава 14, текст 7. Рассказ о битве, которая произошла между Господом Вепрем и демоном Хираньякшей, я услышал в давно минувшие времена от главного полубога Брахмы, когда тот отвечал на вопросы других полубогов. Песнь 3, глава 14, текст 8. Как-то вечером дочь Дакши, Дити, истомленная желанием, стала просить своего мужа Кашьяпу, сына Маричи, соединиться с ней, чтобы зачать ребенка. Песнь 3, глава 14, текст 9. Солнце клонилось к горизонту, и мудрец, который закончил совершать жертвоприношение верховной личности Бога, Вишну, чьим языком является жертвенный огонь, сидел погруженный в транс. Комментарий. Огонь считают языком личности Бога Вишну. Так Господь принимает приносимые на жертвенный огонь дары – зерно и топленое масло. Этот принцип лежит в основе всех жертвоприношений, следовательно, Господь Вишну является Ягьешварой, владыкой жертвоприношений. Иначе говоря, удовлетворяя Господа Вишну, мы удовлетворяем всех полубогов и других живых существ. Песнь 3, глава 14, текст 10. Подойдя к нему, прекрасная Дити поведала мужу о своем желании. «О мудрец! Бог любви, вынув из колчана свои стрелы, терзает меня, словно бешеный слон, кидающийся на банановое дерево». Комментарий. Видя, что муж погружен в транс, прекрасная Дити сразу заговорила во весь голос, даже не пытаясь привлечь его своими движениями или мимикой. Она со всей откровенностью объявила ему, что ее тело изнемогает от вожделения, вызванного присутствием мужа, словно банановое дерево, которое топчет бешеный слон. Беспокоить мужа, когда тот находился в трансе, было не в ее обычае, но она не смогла справиться с охватившим ее вожделением. Это вожделение было подобно бешеному слону, и потому муж Дити прежде всего обязан был защитить жену, исполнив ее желание. Песнь 3, глава 14, текст 11. «Поэтому ты должен сжалиться надо мной и явить мне всю свою милость. Я мечтаю о сыновьях и мучаюсь, когда вижу, как благоденствуют другие твои жены. Этот поступок принесет тебе счастье». Комментарий. Бхагавадгита утверждает, что половые отношения с целью зачатия детей не являются греховными. Тот же, кто вступает в половые отношения только ради удовлетворения собственных чувств, нарушает законы нравственности. Когда Дити просила мужа лечь с ней, ею двигало не столько стремление утолить терзавшее ее вожделение, сколько желание иметь детей. Она была бездетна и чувствовала себя обделенной по сравнению с другими женами своего мужа. Поэтому Кашьяпа был обязан удовлетворить желание своей верной жены. Песнь 3, глава 14, текст 12. Женщину почитают в этом мире, если к ней благоволит ее муж, а муж, подобный тебе, славится своими детьми, ибо ты призван увеличить число живых существ во Вселенной. Комментарий. Как утверждает Ришабхадева, человек не должен становиться отцом или матерью до тех пор, пока у него не будет уверенности в том, что он сможет освободить зачатых им детей от оков рождения и смерти. Для живого существа человеческая жизнь – единственная возможность покинуть материальный мир, где все обречены на страдания, связанные с рождением, смертью, старостью и болезнями. Каждый человек должен иметь возможность воспользоваться преимуществами человеческой жизни, и такому отцу, как Кашьяпа, надлежит производить на свет благочестивых детей, чтобы вести их к освобождению. Песнь 3, глава 14, текст 13. В давно минувшие дни наш отец Дакша, который владел несметными богатствами и очень любил своих дочерей, спросил каждую из нас в отдельности, кого мы хотели бы избрать себе в мужья. Комментарий. Из данного стиха следует, что в те времена девушка сама выбирала себе мужа, но не в процессе свободного общения с мужчинами, а с ведома своего отца. Отец обычно спрашивал каждую из дочерей в отдельности, кого из мужчин, славившихся своими достоинствами и делами, она хотела бы избрать себе в мужья. Однако последнее слово в выборе будущего мужа всегда оставалось за отцом. Песнь 3, глава 14, текст 14. Узнав о нашем выборе и желая нам блага, наш отец Дакша отдал 13 своих дочерей тебе в жены, и с тех пор мы все храним тебе верность. Комментарий. Как правило, дочери были слишком застенчивы, чтобы прямо назвать отцу своего избранника. Отец обычно узнавал о выборе дочери от кого-то другого, например, от бабушки, с которой внучки чувствовали себя более свободно. Узнав желание своих дочерей, царь Дакша отдал 13 из них мудрецу Кашьяпе. Каждая из сестер Дити уже стала матерью. И если Дити была так же верна своему мужу, как все остальные его жены, то почему она должна была оставаться бездетной? Песнь 3, глава 14, текст 15. О Лотосаокий, пожалуйста, благослови меня, исполнив мое желание. Когда человек, оказавшийся в беде, обращается за помощью к великой личности, его мольбы должны быть услышаны. Комментарий. Дити прекрасно знала, что Кашьяпа может отвергнуть ее просьбу, поскольку она обратилась к нему в неурочное время, но оправдывала себя тем, что в случае крайней необходимости или оказавшись в бедственном положении, можно не обращать внимания на время и обстоятельства. Песнь 3, глава 14, текст 16. О герой Видура! Обратившись к Дити со словами утешения, сын Маричи успокоил ее, оскверненную вожделением, а потому несчастную и не в меру разговорчивую. Комментарий. Вожделение, которое испытывает мужчина или женщина, является греховной скверной. Кашьяпа занимался духовной деятельностью, но тем не менее не нашел в себе достаточно сил, чтобы отказать жене, охваченной вожделением. Он мог бы дать Дите категорический отказ, объяснив, что ее желание неосуществимо, однако он не обладал такой духовной силой, какая была у Видуры. Майтрея называет здесь Видуру героем, ибо никто не владеет своими чувствами лучше, чем преданный. Судя по всему, в глубине души Кашьяпа сам желал насладиться близостью со своей женой, поэтому, не обладая достаточной силой, он сделал робкую попытку образумить и утешить дитя. Песнь 3, глава 14, текст 17. «Бедная женщина, я незамедлительно исполню любое самое заветное твое желание, ибо ты одна являешься для меня источником трех совершенств на пути к освобождению». Комментарий. Три совершенства на пути к освобождению – это религиозная деятельность, экономическое благополучие и удовлетворение чувств. Считается, что освобождение, обусловленное душе, приносит жена, поскольку она служит мужу, помогая ему в конце концов достичь освобождения. Обусловленная материальная жизнь основана на удовлетворении чувств, и если человеку посчастливится получить хорошую жену, она сможет стать для него верным и надежным помощником. Тот, кто слишком озабочен проблемами обусловленной жизни, только сильнее погрязает в материальной скверне. Считается, что верная жена должна помогать мужу осуществлять его материальные желания, создавая ему все условия для того, чтобы он мог спокойно сосредоточиться на духовной практике и достичь совершенства жизни. Но если муж уже посвятил себя духовной деятельности, то жена должна помогать ему в этом. Так они оба, и муж, и жена, достигнут духовного совершенства. Вот почему так важно научить девочек и мальчиков исполнять свои обязанности в духовной жизни, чтобы когда им придет пора сотрудничать в семейной жизни, они смогли принести друг другу духовное благо. Мальчиков нужно научить соблюдать принципы брахмачарьи, а в девочках воспитывать целомудрие. Верная жена и прошедшая духовную подготовку брахмачарьи – прекрасный союз для достижения цели человеческой жизни. Песнь 3, глава 14, текст 18. «Подобно тому, как на борту корабля можно пересечь просторы океана, так, живя с женой, можно преодолеть трудности и невзгоды, которые подстерегают человека в океане материального существования». Комментарий. Человеческое общество делится на 4 социальных уклада, и назначение этой системы – объединить усилия людей в их попытках освободиться из плена материальной жизни. Представители всех укладов, брахмачари, которые ведут праведную жизнь, посвященную изучению шастр, семейные люди, люди, удалившиеся от дел, и люди, давшие обет отречения от мира, в значительной мере зависят от домохозяина, который живет вместе со своей женой. Сотрудничество различных социальных укладов необходимо для нормального функционирования системы 4 сословий и 4 ступеней духовной жизни. Ведическую систему варнашрамы в обиходе именуют кастовой системой. На семейного человека, живущего с женой, возложена огромная ответственность. Он должен содержать членов других социальных укладов – брахмачари, ванапраст и саньяси. Все, кроме грехаст, семейных людей, должны заниматься только духовной практикой. У брахмачари, ванапраст и саньяси практически нет времени на то, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Поэтому они живут на подаяние грехаст, ограничиваясь удовлетворением самых насущных потребностей и посвящая все свое время духовной деятельности. Помогая другим укладам общества создавать духовные ценности, домохозяин тоже прогрессирует в духовной жизни. Таким образом, все члены общества в конечном счете достигают духовного совершенства и без особого труда пересекают океан неведения. Песнь 3, глава 14, текст 19. «О досточтимая! Жена приносит такую огромную пользу, что ее называют лучшей половиной тела мужа, поскольку она помогает мужчине исполнять все его религиозные обязанности. Поручив исполнение этих обязанностей жене, мужчина может заниматься своими делами, ни о чем не беспокоясь. Комментарий. Согласно ведам, жена считается лучшей половиной тела мужчины, поскольку ей полагается исполнять половину обязанностей своего мужа. Чтобы избавиться от неизбежных греховных последствий своей деятельности, семейный человек должен совершать 5 видов жертвоприношений – панча-яги. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену как на источник чувственных удовольствий. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качеств становится красота, и как только жена перестает приносить мужу наслаждение, следует разрыв или развод. Когда же муж и жена сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга, и их отношения никак не зависят от так называемой любви. На самом деле, в материальном мире ни о какой любви не может быть и речи. По сути дела, брак – это долг, который муж и жена выполняют, сотрудничая друг с другом и следуя указаниям священных писаний во имя достижения духовного совершенства. Таким образом, брак необходим для того, чтобы человек не опускался до уровня кошек и собак, лишенных возможности обрести духовное самоосознание. Песнь 3, глава 14, текст 20. Как командующему гарнизоном крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств, перед которыми представители других ашрамов беззащитны. Комментарий. Из 4 укладов человеческого общества – учеников, брахмачари, домохозяев, грихастх, людей, отошедших от мирских дел, ванапрастх, и тех, кто дал обет отречения от мира, саньяси, только домохозяева находятся в полной безопасности. Наши чувства подобны разбойникам, штурмующим крепость тела, а жене отведена роль командира гарнизона в этой крепости, и потому всякий раз, когда чувство атакует тело, никто иной, как жена, спасает крепость тела от разграбления. Никто не может полностью избавиться от сексуальных желаний, но тот, рядом с кем находится законная жена, сумеет устоять перед натиском чувств. Тот, у кого есть хорошая жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Но без добропорядочной жены мужчина превращается в неисправимого распутника и нарушителя общественного порядка, если только он не является квалифицированным брахмачари, ванапрастхой или саньяси. Если брахмачари не прошел строгую и систематическую подготовку под руководством опытного духовного учителя и не зарекомендовал себя как послушный ученик, этот так называемый брахмачари непременно падет жертвой вожделения. История знает великое множество примеров подобных падений. Падали даже такие великие йоги, как Вишвамитра. Однако грихастха находится в безопасности, поскольку с ним всегда рядом его верная жена. Половая жизнь является причиной материального рабства, поэтому она запрещена в 3 ашрамах и допустима лишь в грихастха ашраме. Грихастхи же ответственны за то, чтобы производить на свет первоклассных брахмачари, ванапрастх и саньяси. Песнь 3, глава 14, текст 21. «О царица нашего дома, мы не способны делать то, что делаешь ты, и не в наших силах воздать тебе за твои труды, даже если мы будем работать в течение всей жизни и продолжим трудиться после смерти. Отплатить тебе невозможно. На это не способны даже те, кто не устает восторгаться качествами своих жен». Комментарий. Когда муж рассыпается в похвалах своей жене, это значит, что он либо находится у нее под каблуком, либо говорит с легкой иронией. Кашьяпа имел в виду, что домохозяева, живущие со своими женами, вкушают райское блаженство чувственных наслаждений, и при этом им не грозит ад. У того, кто дал обет отречения от мира, нет жены, и если движимый вожделением он станет искать близости с какой-нибудь женщиной или чужой женой, то непременно попадет в ад. Иначе говоря, так называемый саньяси, оставивший дом и жену, попадает в ад, если в нем опять просыпается желание плотских удовольствий, и он, осознанно или неосознанно, начинает искать их. В этом смысле положение домохозяев гораздо безопаснее. Поэтому все мужья находятся в неоплатном долгу перед своими женами. Даже если они, стремясь отдать женщинам долг, будут трудиться на протяжении всей жизни, то и тогда они смогут расплатиться с ними. Далеко не все мужья способны по достоинству оценить добродетели своих жен. Но даже те, кто способен на это, все равно не в силах отдать им долг. Когда муж так безудержно восхваляет жену, он, безусловно, иронизирует. Песнь 3, глава 14, текст 22. «Хотя я и не в силах достойно отблагодарить тебя, я все же незамедлительно исполню твое желание и подарю тебе детей. Однако тебе придется немного подождать, чтобы потом никто не смог упрекнуть меня». Комментарий. Мужу, находящемуся под каблуком у жены, очень трудно отплатить ей за те блага, которые он получает от нее. Но любой муж, если только он не полный импотент, может зачать с женой ребенка, удовлетворив ее половое желание. Для всякого нормального мужа в этом нет ничего сложного. Несмотря на то, что Кашьяпа горел желанием исполнить просьбу своей жены, он все же попросил ее немного подождать, чтобы впоследствии никто не смог его упрекнуть. Он объяснил свое поведение следующим образом. Песнь 3, глава 14, текст 23. «Сейчас самое неблагоприятное время для зачатия ребенка, так как именно в эту пору по земле бродят вселяющие ужас привидения и неизменные спутники повелителя привидений». Комментарий. Кашьяпа уже попросил детей немного подождать и теперь предупреждает ее о том, что если они не учтут всех особенностей этого времени суток, то будут наказаны привидениями и злыми духами, которые в эту пору бродят повсюду вместе со своим повелителем Господом Рудрой. Песнь 3, глава 14, текст 24. Восседая на быке, Господь Шива, царь привидений, путешествует теперь по миру, окруженный привидениями, которые следуют за ним ради собственного блага. Комментарий. Господь Шива или Рудра является царем духов и привидений. Привидения поклоняются Господу Шиве, чтобы со временем он вывел их на путь самосознания. Господу Шиве также поклоняется большинство философов Майявады, а Шрипаду Шанкарачарью, который проповедовал философам Майявады атеизм, считает воплощением Господа Шивы. Привидения лишены физического тела в наказание за совершенные ими тяжкие грехи, такие, например, как самоубийство. В человеческом обществе самоубийство, материальное или духовное, является последней надеждой людей-призраков. Совершая материальное самоубийство, живое существо лишается физического тела, а духовное самоубийство приводит к утрате индивидуальности. Философы Майвади стремятся утратить свою индивидуальность и погрузиться в безличное духовное бытие Брахмаджьоти. Необычайно милостивый к привидениям, Господь Шива заботится о том, чтобы, несмотря на лежащие на них проклятия, они смогли получить физическое тело. Он помещает их в чрево тех женщин, которые вступают в половые отношения, не обращая внимания на время и обстоятельства. Кашьяпа хотел объяснить это Дити, чтобы она согласилась немного подождать. Песнь 3, глава 14, текст 25. Тело Господа Шивы красноватого цвета. Оно чисто, только покрыто золой. Пепел, вздымающийся над погребальными кострами, припорошил его волосы. Он младший брат твоего мужа и взирает на мир тремя глазами. Комментарий. Господь Шива – это необыкновенное живое существо, однако он не относится к категории Вишну, то есть не является верховной личностью Бога. Он гораздо могущественнее любого живого существа, в том числе и Господа Брахмы, но не равен Господу Вишну. Обладая почти таким же могуществом, как Господь Вишну, Шива знает прошлое, настоящее и будущее. Один его глаз подобен солнцу, другой – луне, а третий, что находится между бровями, – огню. Его средний глаз извергает пламя, и этим пламенем Шива может уничтожить любое, даже самое могущественное живое существо, в том числе и Брахму. Но при этом он не живет в прекрасных чертогах, не окружает себя роскошью и не владеет никакими материальными богатствами, хотя является повелителем всего материального мира. Он проводит свое время главным образом у мест кремации, где сжигают тела умерших, и клубы пыли и пепла, поднимающиеся от погребальных костров, служат ему одеянием. Материальная скверна не может коснуться Господа Шивы. Кашьяпа считал его своим младшим братом, потому что младшая сестра Дити, жены Кашьяпы, была замужем за Господом Шивой. Муж сестры считается братом. С этой точки зрения Господь Шива доводился Кашьяпе младшим братом. Кашьяпа предупредил жену, что выбранное ею время было крайне неподходящим, поскольку Господь Шива мог стать свидетелем их совокупления. Дити могла возразить на это, что они будут наслаждаться физической близостью в уединенном месте, но Кашьяпа напомнил ей, что у Господа Шивы три глаза – солнце, луна и огонь. Поэтому ничто не может укрыться от его зоркого ока, так же, как от взора Господа Вишну. Иногда полиция не сразу наказывает преступника, даже если он совершает преступление у нее на глазах, а ждет наиболее подходящего для ареста времени. Господь Шива непременно заметит, что Кашьяпа и Дити совокупились в неурочное время, и Дити понесет за это наказание, произведя на свет ребенка с задатками привидения или безбожника-имперсоналиста. Кашьяпа предвидел это и потому хотел предостеречь свою жену. Песнь 3, глава 14, текст 26. Господь Шива никого не считает своим родственником, хотя все живые существа связаны с ним. Он никому не питает особой благосклонности или неприязни. Мы с благоговением поклоняемся остаткам его пищи и дали обет принимать все, что остается после него. Комментарий. Кашьяпа сообщил жене, что хотя Господь Шива и доводится ему свояком, это еще не значит, что она может безнаказанно наносить ему оскорбления. Кашьяпа предупредил ее о том, что на самом деле Господь Шива ни с кем не связан родственными узами и никого не считает своим врагом. Являясь одним из трех правителей Вселенной, он одинаково относится ко всем живым существам. Ему нет равных, ибо он величайший преданный верховной личности Бога. Говорится, что из всех преданных личности Бога Господь Шива самый великий. Поэтому остатки его пищи преданные считают махапрасадом или великой духовной пищей. Остатки пищи, предложенные Кришне, называют прасадом, но когда этот прасад вкушает какой-нибудь великий преданный, например, Господь Шива, он становится махапрасадом. Господь Шива такой великий преданный, что он совершенно равнодушен к материальному благополучию, заветной мечте каждого из нас. Парвати, олицетворяющая могущественную материальную природу, является женой Шивы и находится в его полной власти, но он не использует ее возможностей даже для того, чтобы построить себе хоть какое-нибудь жилище. Он предпочитает не иметь пристанища, и его великая жена безропотно разделяет суровые условия жизни мужа. Обыкновенные люди поклоняются богине Дурге, жене Господа Шивы, в надежде обрести материальное благополучие. Но Господь Шива принимает ее служение, не преследуя при этом никаких материальных целей. Он просто объясняет своей великой жене, что из всех видов поклонения высшим является поклонение Вишну. Но даже его превосходит поклонение великому преданному и всему, что так или иначе связано с Господом Вишну. Песнь 3, глава 14, текст 27. Никто в материальном мире не может сравниться с Господом Шивой или превзойти его. А безупречный нрав Шивы служит примером для всех великих душ, стремящихся освободиться из-под гнета невежества. И тем не менее он носит личину дьявола, чтобы принести освобождение всем преданным Верховного Господа. Комментарий. В варварских нечистых привычках Господа Шивы нет ничего отталкивающего, так как он подает искренним преданным Господа пример отречения от материальных наслаждений. Его называют Махадевой, самым великим из полубогов, и в материальном мире нет никого равного ему или более великого, чем он. Он находится практически на одном уровне с Господом Вишну. Несмотря на то, что Шива постоянно общается с Майей Дургой, сам он не подчиняется законам кармической деятельности, протекающей в сфере влияния трех гун материальной природы. И хотя он покровительствует нечистой силе, находящейся под влиянием гуна невежества, подобное общение никак не сказывается на нем. Песнь 3, глава 14, текст 28. Злосчастные глупцы не ведают о том, что он постоянно погружен в себя, и потому насмехаются над ним. Эти невежды заботятся только о своем теле, которому суждено стать пищей для собак. Они наряжают его, украшают драгоценностями и гирляндами и умощают ароматическими маслами. Комментарий. Господь Шива не носит роскошных нарядов, не надевает гирлянды украшений и не пользуется ароматическими маслами. Те же, кто любит украшать собственное тело, которому в конечном счете суждено стать добычей собак, окружают его роскошью и заботятся о теле, принимая его за себя. Такие люди не понимают Господа Шиву, но тем не менее докучают ему просьбами даровать им материальные блага. Преданные Шивы делятся на две категории. К первой относятся закоренелые материалисты, которые надеются получить от Господа Шивы материальные блага, а ко второй – те, кто хочет слиться с ним. Это, как правило, имперсоналисты, которые повторяют мантру «Шивоохам» – «Я Шива» или, обретя освобождение, «Я стану Господом Шивой». Иначе говоря, преданными Господа Шивы обычно становятся карми или гьяни. Однако ни те, ни другие не имеют сколь-нибудь ясного представления о том, в чем заключается истинная цель жизни Шивы. Так называемые преданные Господа Шивы нередко подражают ему, употребляя ядовитые одурманивающие средства. Однажды Господь Шива проглотил океан яда, и от этого горло у него посинело. Мнимые Шивы подражают настоящему, употребляя ядовитые вещества, чем только губят себя. Истинной целью Господа Шивы является служение душе всех душ, Господу Кришне. Он хочет, чтобы все предметы роскоши, красивые одежды, гирлянды, украшения и косметика принадлежали только Господу Кришне, поскольку только Кришна является истинным наслаждающимся. Сам он отказывается пользоваться ими, так как они предназначены исключительно для Господа Кришны. Однако, не ведая об этом, глупцы либо смеются над ним, либо неуклюже пытаются подражать ему. Песнь 3, глава 14, текст 29. Брахма и другие полубоги совершают все обряды, которые совершает Шива. Он – повелитель материальной энергии, являющейся причиной сотворения материального мира. Он – великая личность, и потому его демонический образ жизни не более чем лицедейство. Комментарий. Господь Шива является супругом Дурги, повелителем материальной энергии. Дурга – это олицетворенная материальная энергия, и Господь Шива, будучи ее мужем, является повелителем материальной энергии. Кроме того, он отвечает за гуну невежества и является одним из трех представителей Верховного Господа в материальном мире. В этом смысле Шива не отличен от Верховной Личности Бога. Он – величайшая личность, и его равнодушие к материальным наслаждениям – идеальный пример отрешенности от материального мира. Поэтому, если мы хотим идти по стопам Господа Шивы, то в первую очередь должны избавиться от материальных привязанностей, а не принимать яд, пытаясь подражать чудесам, которые он творит. Песнь 3, глава 14, текст 30. Майтрея сказал: «Дитя выслушала мужа, но, побуждаемая Богом любви, не смогла справиться со своим вожделением. Словно потерявшая всякий стыд блудница, она вцепилась в одежды великого брахмана-мудреца». Комментарий. Разница между замужней и публичной женщиной заключается в том, что первая, следуя правилам священных писаний, живет ограниченной половой жизнью, а вторая не знает в этом никаких ограничений и идет на поводу у собственной похоти. Несмотря на свои обширные познания, великий мудрец Кашьяпа пал жертвой вожделения своей жены-проститутки. Таково могущество материальной энергии. Песнь 3, глава 14, текст 31. Поняв намерение своей жены, он был вынужден совершить запретный поступок и, склонившись перед всесильной судьбой, возлег с ней в уединенном месте. Комментарий. Из беседы Кашьяпы и его жены явствует, что мудрец поклонялся Господу Шиве, но даже зная, что, совершив запретный поступок, он навлечет на себя гнев Господа Шивы, Кашьяпа был вынужден исполнить желание жены и потому склонился перед судьбой. Он прекрасно знал, что ребенок, зачатый в этот неурочный час, не может быть благочестивым, однако вынужден был уступить настояниям своей жены, чувствуя себя слишком обязанным ей. Однако, когда в аналогичной ситуации оказался Тхакур Харидас, которого глубокой ночью искушала проститутка, он избежал грехопадения благодаря тому, что обладал совершенным сознанием Кришны. Этим сознающий Кришну человек отличается от всех остальных. Кашьяпа Муни обладал глубокими познаниями и был великим мудрецом. Ему были известны все правила упорядоченной духовной жизни. И все же у него не достало твердости устоять против обольщения. Тхакур Харидас родился не в семье брахманов и сам не был брахманом, но, обладая сознанием Кришны, сумел победить вожделение. Тхакур Харидас каждый день повторял святое имя Господа 300 тысяч раз. Песнь 3, глава 14, текст 32. После этого брахман совершил омовение в воде и обуздал свою речь, погрузившись в транс, сосредоточив ум на вечном сиянии и повторяя про себя священные гимны Гаятри. Комментарий. Веды предписывают совершать омовение после каждого опорожнения кишечника, а также после полового акта, особенно если он был совершен в неурочное время. Повторяя про себя мантру Гаятри, Кашьяпа Муни сосредоточил ум на безличном сиянии Брахмаджьоти. Когда ведические мантры произносят в полголоса, так что слышать их может только сам повторяющий, такое чтение называют джапой. Громкое повторение мантры получило название киртана. Ведический гимн
«Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе»
можно повторять и тихо, и громко, поэтому его называют маха-мантрой или великой песней. Судя по всему, Кашьяпа Муни был имперсоналистом. Сравнивая его поведение с поведением Тхакура Харидаса, о котором говорилось выше, можно прийти к выводу, что персоналист владеет своими чувствами лучше, чем имперсоналист. Это объясняется в Бхагавадгите «Парам дриштва нивартате». Тот, кто достиг более высокого уровня развития, естественным образом утрачивает интерес к вещам низшего порядка. Омовение и повторение мантры Гаятри очищает человека, однако маха-мантра столь могущественна, что тот, кто повторяет ее, неважно вслух или про себя, надежно защищен от всех соблазнов материальной жизни. Примечание к аудиокниге. Маха-мантру читает его божественная милость Ачхьяпхактивиданта Свами Прабхупада, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны. Автор перевода и комментариев Шримад Бхагаватам. Песнь 3, глава 14, текст 33. О потомок Бхараты! Затем дитя приблизилась к мужу и, опустив от стыда за содеянный грех голову, произнесла следующее. Комментарий. Испытывая чувство стыда за совершенный им поступок, человек непроизвольно опускает голову. После греховной близости с мужем дети наконец опомнилась. Подобного рода половое общение порицается и приравнивается к прелюбодейству. Другими словами, если муж и жена не выполняют предписания шастр, их половые отношения ничем не отличаются от проституции. Песнь 3, глава 14, текст 34. Прекрасная Дити сказала: «Дорогой Брахман, прошу тебя, позаботься о том, чтобы в наказание за тяжкое оскорбление, которое я нанесла ему, Господь Шива, владыка всех живых существ, не убил ребенка в моем чреве». Комментарий. Сознавая, что оскорбила Господа Шиву, Дити хотела получить его прощение. Самыми известными именами Господа Шивы являются Рудра и Ашутоша. Господа Шиву легко разгневать и также легко умилостивить. Дити знала, что разгневавшись, он может прервать ее беременность, которой она добилась незаконным путем. Но поскольку другое имя Господа Шивы – Ашутоша, Дити стала умолять мужа Брахмана помочь ей умилостивить его, так как знала, что ее муж был великим преданным Господа Шивы. Иначе говоря, Господь Шива мог гневаться на Дити за то, что она вынудила мужа приступить к закону, но она знала, что он никогда не отвергнет молитву Кашьяпы. Поэтому с просьбой о помиловании Дити обратилась через своего мужа. Чтобы умилостивить Господа Шиву, она стала молиться ему. Песнь 3, глава 14, текст 35. «Я в глубоком почтении склоняюсь перед разгневанным Господом Шивой, великим полубогом. Его очень легко прогневать, но вместе с тем он исполняет все материальные желания. Он снисходителен к живым существам и не скупится на благословение. Однако, разгневавшись, может на месте покарать нечестивца». Комментарий. Молитва Дити, просившей Господа Шиву смилостивиться над ней, составлена весьма искусно. Она говорит: «Господь Шива может заставить меня рыдать, но если он того захочет, то сможет осушить мои слезы, ибо он Ашутоша. Он столь могущественен, что стоит ему пожелать, и ребенок в моем чреве погибнет. Но, будучи милосердным, он может исполнить мое желание и сохранить его. Он щедро дарует свою милость, поэтому ему не составит труда простить меня и избавить от наказания, хотя сейчас он готов покарать меня за то, что я прогневала его». Внешне похожий на человека, он на самом деле является повелителем человечества. Песнь 3, глава 14, текст 36. «Я надеюсь на его благосклонность, ибо он мой зять, муж моей сестры Сати. Ему поклоняются все женщины. Он обладает всеми достояниями и может проявить снисходительность к женщинам, которых щадят даже охотники-дикари». Комментарий. Господь Шива является мужем Сати, одной из сестер Дити. Дити взывала к милости Сати, чтобы та заступилась за нее перед своим мужем. Кроме того, Господь Шива – это полубог, которому поклоняются все женщины, поэтому ему положено быть снисходительным к ним, вызывающим сострадание даже у охотников-дикарей. Господь Шива сам общается с женщинами, и ему хорошо известны все их слабости, поэтому он может не принять всерьез того оскорбления, которое Дити нанесла ему, не сумев совладать с собой. По ведическому обычаю, все женщины до замужества должны поклоняться Господу Шиве. Вспоминая о том, как в детстве она поклонялась Господу Шиве, Дити молила его о снисхождении. Песнь 3, глава 14, текст 37. Майтрея сказал. Тогда мудрец Кашьяпа заговорил, обращаясь к жене, которая дрожала от страха из-за нанесенного мужу оскорбления. Она понимала, что отрывает его от исполнения повседневных обязанностей, вознесения вечерних молитв, и тем не менее сделала это, заботясь о благополучии своих детей, которым предстояло появиться на свет. Песнь 3, глава 14, текст 38. Мудрец Кашьяпа сказал: «Из-за того, что твой ум был осквернен, и ты выбрала самое неподходящее для зачатия время, не вняла моим увещеваниям и была непочтительна к полубогам, вся обстановка оказалась крайне неблагоприятной». Комментарий. Для того, чтобы в обществе рождались хорошие дети, мужчины должны следовать религиозным и регулирующим принципам, а женщины – хранить верность своим мужьям. В Бхагавадгите 7.11 сказано, что половые отношения, не противоречащие религиозным принципам, являются одной из форм сознания Кришны. Прежде чем вступить в такие отношения, супругам необходимо учесть состояние своего ума и время, а также выразить почтение полубогам. При этом жена должна во всем следовать указаниям мужа. По ведическим представлениям, определенное время суток особенно благотворно для половой близости. Его называют временем, подходящим для Гарбхадханы. Дити пренебрегла всеми религиозными предписаниями, поэтому, несмотря на свое горячее желание иметь хороших детей, она узнала, что ее дети будут недостойны своего отца Брахмана. Из этого стиха явствует, что сын Брахмана далеко не всегда является Брахманом. Равана и Хираньякашипу были сыновьями брахманов, но их самих никто не считал брахманами, поскольку во время зачатия их отцы нарушили религиозные принципы. Таких детей называют демонами или ракшасами. В предыдущие эпохи люди очень редко пренебрегали предписаниями шастр, поэтому ракшасов на земле было не так много, но в век Кали половые отношения никак не регламентированы. Можно ли в этом случае рассчитывать на появление хороших детей? Нежелательные дети не способны принести обществу благоденствие, но если благодаря деятельности движения сознания Кришны они начнут повторять святое имя Бога, то смогут вырасти достойными людьми. Таков уникальный дар, который принес человечеству Господь Чайтанья. Песнь 3, глава 14, текст 39. О своенравная! Из твоего оскверненного чрева на свет выйдут два заносчивых сына. Эти дети, о несчастная, станут источником неутихающей скорби для обитателей всех трех миров. Комментарий. Из оскверненного чрева появляются на свет заносчивые сыновья. В Бхагавадгите 1.40 сказано: когда люди сознательно нарушают правила религиозной жизни, женщины в обществе развращаются, в результате чего на свет появляется нежелательное потомство. Это особенно касается мальчиков. Если мать неблагочестива, она не сможет родить благочестивых сыновей. Мудрец Кашьяпа предвидел, каким нравом будут обладать сыновья, зачатые им в оскверненном чреве дити. Ее чрево было осквернено, потому что, охваченная вожделением, она нарушила все предписания и законы священных писаний. Общество, где подобные женщины составляют большинство, не может рассчитывать на то, что подрастающее поколение будет благочестивым. Песнь 3, глава 14, текст 40. Они станут убивать несчастных, ни в чем не повинных живых существ, истязать женщин и зажгут гневом сердца великих душ. Комментарий. В обществе, где убивают невинных и непорочных живых существ, истязают женщин и приводят в гнев махатм, великодушных людей, занятых деятельностью в сознании Кришны, преобладает демоническое влияние. В демоническом обществе люди убивают невинных животных ради того, чтобы доставить удовольствие языку, и истязают женщин, используя их для удовлетворения своей ненасытной похоти. Там, где есть женщины и мясо, обязательно будут вино и блуд. Когда подобные тенденции начинают преобладать в обществе, следует ожидать, что милостью Господа вскоре произойдет смена социального устройства. Господь либо сделает это сам, либо поручит эту миссию своему истинному представителю. Песнь 3, глава 14, текст 41. Тогда Верховная Личность Бога, Господь Вселенной, заботящийся о благе всех живых существ, не зайдет в этот мир и убьет их, подобно тому, как Индра своими молниями сокрушает горы. Комментарий. Как сказано в Бхагавадгите 4.8, Господь воплощается в материальном мире для того, чтобы освободить преданных и уничтожить демонов. Господь Вселенной придет, чтобы убить сыновей Дити, наказав их за те страдания, которые они причинят его преданным. У Господа есть много помощников, таких как Индра, Чандра, Варуна, богиня Дурга или Кали, которые могут покарать любого, даже самого великого и могучего демона. В этой связи весьма уместен пример с молнией, раскалывающей горы. Считается, что во всей Вселенной нет ничего прочнее гор, и тем не менее, по воле Верховного Господа, любая гора может быть сокрушена. Верховной Личности Бога нет нужды приходить сюда, чтобы уничтожить то или иное тело, каким бы могучим оно ни было. Господь нисходит в этот мир только ради своих преданных. В материальном мире страданий не может избежать ни одно живое существо. Но убивая невинных людей и животных, или истязая женщин, демоничные люди причиняют вред всем. Поэтому их бесчинство вызывает в сердцах преданных жгучую боль. И тогда Господь нисходит в материальный мир. Он нисходит только за тем, чтобы облегчить страдания своих искренних преданных. Может показаться, что, нисходя в этот мир, Господь проявляет благосклонность только к преданным, однако убийство демонов на самом деле тоже является актом милосердия. Господь абсолютен, поэтому между его деяниями, связанными с уничтожением грешников, и тем, что он делает, желая облагодетельствовать преданных, нет никакой разницы. Песнь 3, глава 14, текст 42. Дити ответила: «Как хорошо, что милосердный Господь, Верховная Личность Бога, собственноручно убьет моих сыновей, метнув в них свой диск Сударшину. Мой дорогой муж, да не послужит причиной их гибели гнев брахманов преданных». Комментарий. Узнав от мужа, что деяния ее сыновей наполнят гневом сердца великих душ, Дити не на шутку встревожилась. Она испугалась, что ее сыновья будут убиты гневом брахманов. Когда брахманы гневаются на кого-либо, Господь не приходит в этот мир, поскольку одного гнева брахманов вполне достаточно для того, чтобы наказать грешника. Однако, когда Господь видит, что его преданные чем-то огорчены или опечалены, он сам воплощается в материальном мире. Преданные никогда не просят Господа прийти и избавить их от страданий, которые причиняют им нечестивцы, и не докучают ему мольбами о защите. Господь сам горит желанием защитить своих преданных. Дити прекрасно знала, что если Господь убьет ее сыновей, это будет актом милосердия с его стороны, поэтому она назвала диск и руки Господа милосердными. Тот, кого убивает диск Господа, получает счастливую возможность увидеть его руки, а одного этого вполне достаточно, чтобы получить освобождение. Такая удача редко выпадает даже на долю великих мудрецов. Песнь 3, глава 14, текст 43. «Те, на ком лежит проклятие брахмана, и те, кто внушает ужас другим живым существам, презираемые всеми, даже обитателями ада и своими сородичами». Комментарий. Наглядным примером презренной формы жизни являются собаки. Отовсюду гонимые и всеми презираемые, они влачат жалкое существование и никогда не проявляют симпатии даже к своим сородичам. Песнь 3, глава 14, тексты 44-45. Мудрец Кашьяпа сказал: «Поскольку ты скорбишь о случившемся и раскаиваешься в содеянном, рассуждаешь верно, обладаешь непоколебимой верой в Верховную Личность Бога, а также любишь Господа Шиву и меня, один из сыновей, Прохлада, твоего сына Хираньякашипу, станет великим преданным Господа. И его слава разнесется по свету так же широко, как слава самой Личности Бога». Песнь 3, глава 14, текст 46. «Идя по его стопам, праведники будут стараться развить в себе качества, которыми обладал он, миролюбие и незлобливость, подобно тому, как низкопробное золото улучшает свои качества в процессе очищения». Комментарий. Практика йоги, в процессе которой очищается экзистенциональное самоосознание человека, основана в первую очередь на принципе обуздания чувств. Не научившись владеть чувствами, невозможно избавиться от враждебности и злобы. Все обусловленные живые существа завидуют друг другу и враждуют между собой, но те, кто достиг освобождения, утрачивают всякую враждебность по отношению к другим. Несмотря на то, что отец Прохлады Махараджи причинял своему сыну бесчисленные страдания, после его смерти Прохлада Махараджа попросил Верховную Личность Бога даровать ему освобождение. Он не стал просить у Господа ничего для себя, а вместо этого он молил об освобождении своего отца-атеиста. Прохлада ни словом не упрекнул даже тех, кто по наущению его отца мучил и истязал его. Песнь 3, глава 14, текст 47. Его будут любить все живые существа, поскольку личность Бога, Верховный Повелитель Вселенной, всегда доволен преданным, помыслы которого сосредоточены только на Господе. Комментарий. Верховная личность Бога в аспекте сверхдуши пребывает всюду и может по своему желанию направлять действия каждого. Будущего внука Дити, который, согласно предсказанию, станет великим преданным Господа, будут любить все, даже враги его отца, так как везде и всюду он будет видеть только Верховную личность Бога. Чистый преданный всюду, куда ни бросит взгляд, видит Господа, которому поклоняется. Отвечая ему взаимностью, Господь устраивает так, что все живые существа, в которых он пребывает как сверхдуша, проникаются к чистому преданному любовью, поскольку находящийся в их сердцах Господь внушает им дружеские чувства к своему преданному. История знает немало примеров того, как даже свирепые хищники начинали дружелюбно относиться к чистому преданному Господа. Песнь 3, глава 14, текст 48. Этот лучший из преданных Господа будет обладать великим разумом, непререкаемым авторитетом и превзойдет все великие души. Поднявшись на высшую ступень преданного служения, он достигнет состояния трансцендентного экстаза и, оставив материальный мир, войдет в духовное царство. Комментарий. Трансцендентное преданное служение Господу в своем развитии проходит через три стадии, которые на санскрите называются Стхайбхава, Анубхава и Махабхава. Постоянно переживаемая любовь к Богу в ее совершенном выражении называется стхайбхавой. А когда такая любовь проявляется в определенной форме трансцендентных взаимоотношений, ее называют анубхавой. Стадия махабхавы доступна только для личностных форм энергии наслаждения Господа. Из данного стиха явствует, что внук Дити Прохлада Махараджа будет постоянно медитировать на Господа и неустанно прославлять Его. Поскольку Прохлада будет все время погружен в медитацию, то, оставив материальное тело, он без труда достигнет духовного мира. Однако самым простым методом подобной медитации является повторение и слушание святого имени Господа. Этот метод особо рекомендован для века Кали, в котором мы живем. Песнь 3, глава 14, текст 49. Он станет воплощением добродетели и кладезем всех лучших качеств. У него не будет врагов. Он будет радоваться счастью других и горевать вместе с теми, кого постигло горе. Он избавит все вселенные от скорби, подобно прохладной луне, которая приходит на смену палящему летнему солнцу. Комментарий. Прохлада Махараджа, идеальный преданный Господа, был наделен всеми лучшими качествами, какими только может обладать человек. Даже будучи императором всего мира, он никогда не злоупотреблял своей властью. С самого раннего детства Прохлада проявлял самые лучшие качества. Кашьяпа Муни не пускается в перечисление достоинств Прохлады Махараджа, а только замечает, что он будет наделен всеми добродетелями. Это отличительный признак чистого преданного. Главное качество чистого преданного заключается в том, что его нельзя назвать лампата, распущенным человеком. Другое качество преданного – его неотступное желание облегчить бремя страданий человечества. Самым большим несчастьем живых существ является то, что они забыли о Кришне. Поэтому чистый преданный стремится пробудить в каждом сознании Кришны. Это единственное, что может избавить живое существо от всех страданий. Песнь 3, глава 14, текст 50. Повсюду, вовне и внутри себя, твой внук будет видеть верховную личность Бога, Господа, супругой которого является прекрасная богиня процветания. Господь принимает тот образ, в котором его хочет видеть преданный, и его лицо всегда украшают великолепные серьги. Комментарий. Здесь предсказано, что внук Дити, Прахлада Махараджа, не только увидит личность Бога в своем сердце, но Господь сам предстанет перед его глазами. Увидеть Господа воочию может лишь тот, кто достиг высшей ступени сознания Кришны, поскольку его нельзя увидеть материальными глазами. Верховная личность Бога обладает неисчерпаемым многообразием вечных форм, таких как Кришна, Баладева, Санкаршана, Анирудха, Прадьюмна, Васудева, Нараяна, Рама, Нрисимха, Вараха и Вамана. И все эти формы известны преданному Господу. У чистого преданного развивается привязанность к одной из вечных форм Господа, и Господь милостиво предстает перед преданным в том образе, в котором тот желает его видеть. Преданный не выдумывает форму Господа и вместе с тем не считает, что Господь безличен или что он принимает ту форму, в которой его хочет видеть непреданный. Не имея никакого понятия о форме Господа, непреданный не способен представить себе ни одной из перечисленных выше форм. Но когда Господа видит преданный, Господь предстает перед ним в великолепном убранстве и в сопровождении своей неизменной спутницы, вечно прекрасной богини процветания. Песнь 3, глава 14, текст 51. Мудрец Майтрея сказал: «Узнав о том, что ее внук будет великим преданным Господа, а сыновья примут смерть от руки Кришны, Дити несказанно обрадовалась». Комментарий. Сначала, когда Дити узнала о том, что в результате неурочного совокупления у нее родятся сыновья-демоны, которые будут сражаться с Господом, она очень огорчилась. Однако, услышав, что ее внук станет великим преданным, а оба сына погибнут от руки Господа, она очень обрадовалась. Будучи женой великого мудреца и дочерью великого Праджапати Дакши, Дити знала, что смерть от руки Господа – это большая удача. Поскольку Господь абсолютен, то, что бы Он ни делал, карал или миловал, все Его действия также имеют абсолютную природу. Милость Господа и его гнев не отличны друг от друга. Мирские представления о насилии и ненасилии неприложимы к действиям Господа. Убитый им демон достигает той же цели, что и человек, который в течение многих жизней предавался аскезам и умерщвлению плоти, и в конце концов получил освобождение. В данном стихе особенно важным является слово «бхришам», которая указывает на то, что радость Дити не знала границ. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Неурочная беременность Дити».